Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 28 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Вы звоните, попадая без предварительного отбора в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Либо смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим на пробки на московских дорогах. Сегодня, судя по всему, будет чуть спокойнее, чем вчера. По прогнозам, 2 часа 6-бальных пробок не больше нам обещают. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла, по прогнозам, будет в Москве и в 5 вечера. Потом вот в 6 и в 7 вечера 6-бальные пробки, а в 8 вечера пробки в 4 балла. Красного при этом на карте московских пробок много, но это стандартные истории. Внутреннее Третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Внутренний МКАД в районе Путилково. Сегодня, правда, подольше эта пробка, почти сразу после Новой Риги, еще до Волоколамки, задолго до Волоколамки вы в эту пробку попадаете, ну а дальше все понятно, до пересечения с Ленинградским шоссе. Но есть и то, что бывает не каждый день. Внутреннее Третье кольцо останавливается еще до Тульской, где-то в районе Автозаводской, и вот так до Тульской, потом за Тульскую, до площади Гагарина, потом не очень быстро до Спортивной, в Лужниках опять сложности, в районе Студенческой, то есть уже ближе к Кутузовской, опять сложности. Ну а дальше мы помним с вами про внутреннее Третье кольцо, которое от Сити через Беговую нормально не едет до проспекта Мира.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке говорят о росте инфляционных ожиданий россиян в мае до 13,4%. Параллельно были заявления о том, что вроде как инфляция все-таки замедляется. А так бывает, чтобы реальная инфляция замедлялась, а инфляционные ожидания росли? И что это означает с точки зрения перспектив ключевой ставки? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе призывают кабинет министров сдержать рост цен на продукты и услуги ЖКХ. Соответствующее письмо Мишустину написал Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия» за правду. Миронов считает, что в рамках исполнения поручения президента по снижению уровня инфляции правительству надо дать указание Минсельхозу анализировать причины роста цен на продукты и разработать меры по их сдерживанию. Ну и то же самое делать, что-то подобное уже с другим министерством, видимо, делать с точки зрения корректировки планируемого повышения тарифов в сфере ЖКХ. А как правительство может сдержать цены? И почему это не работает, если это реальные рецепты? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Президент Казахстана заявляет, что в его стране планируется продолжение политических реформ. Полиция Испании заявила о ликвидации сети, которая занималась кибератаками против государственных учреждений. Это с ленты агентства ТАСС. А вот что прямо сейчас, последнее вот на ленте новостей. В 16.09 появилось сообщение. Продавцы Яндекс.Маркета будут сами общаться с покупателями по нестандартным возвратам.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Присоединяйтесь. Костя 873 жалуется, что перед свободой на внутренней стороне МКАД глухо, говорит, стоим. Ну, про эту пробку я говорю каждый день буквально в это время. Просто, видимо, Костя 873 не каждый день на эту дорогу попадает. Перед свободой... перед свободой? Что вы имеете в виду? Не совсем понял. Ну, хорошо. Значит, что еще? Это Костя 873, вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. А мы попытаемся разобраться с тем, что такое инфляционное ожидание и реальная инфляция. И может ли при падении реальной инфляции, могут ли расти инфляционные ожидания? Вроде как мы в похожей ситуации, если верить похожим последним сообщениям. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко к нам присоединяется. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, до этого нам говорили, что вроде инфляция замедляется. Теперь вот в Центробанке говорят, что растут при этом инфляционные ожидания россиян. Это вообще одновременно возможно?
Ну да, и возникает, так скажем, общественности, прежде всего общественности, вовлеченные экспертные, чувство того, что они нагнетает ли Центробанк ожидания инфляционные для того, чтобы использовать это как повод оставить высокой ставкой или ее вообще повысить. Но на самом деле, наверное, нет. Дело в том, что инфляция, которая меряется, да, это величина статистическая. То есть эти цены мониторятся и, соответственно, вычисляется там среднее из разных товаров с определенными весами. То есть это фактическая такая история. А ожидания – это опросные данные, да, то есть люди ждут вообще того, какая будет инфляция на основе тех цен, которые они видят на основе анализа, в том числе и мировой, международной ситуации, положения России, там, мировой политики, оценки там будущего курса доллара, да, то есть это такое вот как бы страхи. Вот это и есть инфляционные ожидания. Но с учетом того, что мы видим, что разные товарные группы в цене растут по-разному, да, люди видят вот сейчас, вот, да, весной, и отпусков еще нет, только части из них, то, вероятно, они на это и ориентируются. Вот. Поэтому и есть вот такое вот, наверное, разночтение, но это не значит, что инфляция пойдет вверх.
Следующий вопрос. Вы, правда, начали с этого, что можно подозревать Центробанк, но это действительно вопрос. Когда реальная инфляция вроде как падает, во всяком случае официально, а инфляционные ожидания растут, надо ли полагать, что ключевая ставка, видимо, задержится?
Ну, я так понимаю, что Центробанк все для этого делает уже. Как бы он вошел в эту воду, и надо доказывать обоснованность своей политики. На самом деле, это высокая ставка, она конкретно в ряде секторов мешает. Это касается лизинга, автотехники, сельхозтехники. Это касается ипотеки на квартиры. И здесь она уже оказывает реальный урон. Урон, да, производственному сектору, сектору строительства, это не шутки. Поэтому надо задуматься либо о создании каких-то специальных инструментов, чтобы в пострадавших именно секторах вернуть былые показатели, динамику и продаж, и выпуска. Вот. Или, на самом деле, конечно,
тут вопрос
промышленный,
другом...
производственный сектор хочет, чтобы ее снизили.
Про промышленный сектор-то более-менее понятно, но мы неоднократно слышали, как объяснение, для того, чтобы замедлить инфляцию, завышается вот эта самая ключевая ставка. Теперь и инфляционные ожидания, в общем, высокие, и мы говорим, надо бы снизить ключевую ставку, но ведь тогда, получается, инфляция начнет расти. Зачем?
Ну, вы можете попробовать написать Центробанк о своих сомнениях о действенности этой политики.
А что вы думаете?
Есть, да, потому что дело в том, что вот мы проводили недавно, наш институт проводил опрос, и там уже предприниматели, ну, которые в самых разных отраслях, и торговле, и производстве, и строительстве, говорят, что ставка уже влияет на то, что они увеличивают цены сами, потому что у них кредитная составляющая. Вот, поэтому ставка иногда может использоваться для решения проблемы инфляции, но когда она становится очень высокой на длительный срок, понимаете, то она работает наоборот уже на увеличение инфляции, потому что сама кредитная составляющая уже вносит вот этот вот, да.
А почему? Хорошо, тогда еще одно. 123-й наш слушатель пишет, а может хватит жить кредит, пусть люди живут, читай, развивают экономику на свои заработанные деньги.
Для этого должны быть инструменты фондового рынка, должны быть они достаточно надежные, должна быть система инвестиционных фондов. Вы знаете, вот о том, что это нужно делать в концепции финансовой политики, которая каждый год обновляется, основные направления развития финансового сектора, да, говорится уже лет 10. Вопрос в том, что масштабов нужных нет, а нужны очень серьезные там гарантии, инструменты, механизмы, потому что мы прекрасно помним, так должна была развиваться экономика после Советского Союза, да, когда люди в свои сбережения понесут и будут вкладывать в предприятия. Но мы также помним и ту ауру, которую оставили МММ и прошлые и прочие финансовые пирамиды. Поэтому здесь и фактор институтов, и фактор доверия, это очень важно. Сейчас еще и очень высокие риски, понимаете, высокие риски. Вот, поэтому это очень спорный вопрос все-таки, удастся ли, да, за счет фондового рынка сейчас именно обеспечить приток средств. Вот, тем более, а если мы говорим про сбережения крупных компаний, ну, обычно они инвестируют в свои сектора, а нам-то нужны технологичные сектора суверенитета, и попробуй туда непрофильного инвестора, так скажем, загони. Так что есть с этим вопросы, и должны быть серьезные решения, взвешенные, да, и в том числе поставки, может быть, по разной ставке для разных секторов.
Ну и еще один вопрос все-таки про инфляционные ожидания. Может быть, вы объясните. В сегодняшних сообщениях говорится, что вот эти инфляционные ожидания в большем смысле растут у людей, у которых нет сбережений. А вот у тех, у кого сбережения есть, вроде как оценки будущей инфляции в годовой перспективе снижаются. Почему, на ваш взгляд?
Вообще, Банк России ставит одной из своих целей – управление инфляционными ожиданиями. Он должен успокаивать людей. Ну, видимо, недостаточно успокаивает, что ли. Так получается, и те люди, у которых нет сбережений, нет подушки безопасности, и когда они видят картину какую-то происходящего, и, может быть, страшнее, чем те, у кого она есть. И это вызывает как раз эмоциональное ощущение, что будет больше инфляции.
Спасибо. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. Не первый раз вижу фотографию, которую нам присылает, кто сейчас найду, Макар 565-й. На фотографии или на скане один и тот же товар стоит в одном месте 118 рублей, в другом 196. А Макар, а вы никогда не раньше не сталкивались с тем, что один и тот же товар в разных местах стоит по-разному? И порой действительно настолько по-разному. В этом нет никакой новости. Или вы чего-то отдельно хотели бы этим сказать? Так поясните. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8, или через телеграм пользователю говорит МСК. Костя, который в пробке в районе Свободы, как раз из-за информации стараюсь не беречь деньги. Все вкладываю в бизнес. Пишет он, товар шел, подорожал, пока шел до пункта выдачи заказов. Пишет Макар 565. Так и такое бывает. В новость-то в чем на самом деле? Может быть, это товар у разных продавцов. Может быть, товар у одного продавца был по одной цене, появился по другой. При этом у других продавцов вы можете его купить дешевле. Не очень понятно. Ну и что такого? Ну, было 118, стало 193. В конкретном месте, на конкретной торговой площадке. А Григорий говорит, это как погода в Петербурге, температура 19, ощущается как 18. Ну, это вот по поводу того, инфляция такая, а ожидание, а ощущается она так. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, можете присоединиться по телефону, можете писать через смс-портал, плюс 7 925 4 8 94 8, можно через телеграм пользоваться. Говорит МСК-бот. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла. Было 51, теперь почти 53%. Число тех, кто старается тратить, составило 28,3%. 47% граждан полагают, что лучше все-таки сейчас сбережения держать на счете в банке. 27% выбирают наличными. Ну, у нас соответствующее голосование по поводу того, кто какие деньги безналичные и наличные выбирает, было буквально на днях. Ценовые ожидания, как сообщают из Центробанка, ценовые ожидания предприятий, если говорить о них, находятся сейчас с лета 2023 года на минимальных значениях, хотя, как тут сказано, и остаются повышенными. 7373948, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну вот касаемо подушки безопасности, я так полагаю, что это те деньги, которые мы не смогли потратить или утилизировать, да, и оставляем их просто на прозапас. Но суть в том, что, например, у меня вот сейчас на данный момент нет вообще никакой подушки, потому что все уходит четко от зарплаты до зарплаты. Не знаю, почему так.
И все-таки про инфляционные ожидания. Вот с вашей точки зрения, инфляция замедляется или нет?
Она замедляется в цифрах, но, понимаете, вот те страхи, которые разгоняются среди, ну, может быть, скажем так, малого, среднего бизнеса, да, они сами провоцируют рост некий цен.
То есть она вроде как падает, и это заметно. Но есть подозрение. Да, но есть подозрение, да, что скоро опять начнет разгоняться. Я понял вас. Государство само подогревает инфляционные ожидания, утверждает Виталий 618-й, как минимум тарифами на ЖКХ. Хотя рынок ЖКХ, как он пишет, состоит из госмонополий.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И тут как раз Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, по поводу ЖКХ и по поводу роста цен на продукты, выступил с письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина. По словам Миронова, в рамках исполнения поручения президента по снижению уровня инфляции правительству нужно дать указание Минсельхозу проанализировать причины роста цен на продукты и разработать меры по их сдерживанию. Еще Миронов считает, что кабинет министров должен рассмотреть возможность корректировки планируемого повышения тарифов в сфере ЖКХ. Так передает ТАСС. На самом деле, как мы понимаем, ЖКХ совсем скоро дорожает. И вот Миронов, видимо, говорит, давайте пересмотрим, насколько дорожает. Или, может быть, вообще, не знаю, насколько далеко заходит его предложение. Светлана Разворотнева, нет, не Светлана Разворотнева, Леонид Холод должен к нам присоединиться. Специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
Кирилл, добрый день.
Да, хорошо. Скажите, на ваш взгляд, как правительство может сдержать цены?
На продовольствие?
Да.
Ну, миллион способов существует, они во всем мире известны. В общем, это все, кроме прямого регулирования цен, которое в рыночной экономике обычно приводит к обратному эффекту. Каким образом? Во-первых, есть антимонопольная политика и антимонопольная служба, которая должна контролировать, что происходит, и, во всяком случае, рынок ограждать от необоснованных конъюнктурных взлетов. Во-вторых, существует еще и политика в том же самом русле поддержки конкуренции. Чем больше поставщиков, тем более взвешенные, тем более цены, в общем-то, обоснованные. В-третьих, существует во всем мире на продовольственной, во всяком случае, на продовольственном рынке интервенционная система, которая у нас начала было развиваться, но работает еще не в полную меру. Это когда в период низких цен продукция закупается, а в период высоких цен продукция распродается. Таким образом делается объемная интервенция, которая цены резко сбивает. Вот. Ну и много-много других случаев. Господдержка, в конце концов, ценовые соглашения, если они, конечно, не картельные соглашения, не монопольные, а участники рынка добровольно там договариваются о ценовой политике в рамках, ну, в общем, так, всех действующих норм и правил. Почему? Да, что же такое опасное оружие? Можно так, можно спровоцировать ценовой сговор. Но такие инструменты используются.
Так вот, кажется, ну вот кажется, что инструменты используются, и получается это все, что можно, ну вот когда мы говорим о том, насколько растут цены на продукты, или можно использовать больше инструментов, чем сейчас, и цены будут расти не так быстро?
Ну, конечно, можно. Вообще нет предела усовершенствовать, и можно инструменты эти и другие. Кстати, очень много инструментов. Ну, вот, например, можно импортную интервенцию делать, когда вовремя обнуляются таможенные пошлины, и, пожалуйста, импортируйте в Россию там то, чего нам не хватает. Это чисто рыночные факторы, чисто рыночные импульсы заставляют уже игроков рынка обращаться к импорту. Вот эта мера.
Но подождите, извините, раз уж вы вспомнили о конкретном варианте, я тут же вспомнил о том, что что-то подобное происходило, когда были высокие цены на куриные яйца. А разве импортные яйца помогли снизить эти цены? Они, по-моему, были даже дороже, чем отечественные.
А проблема не в этом. Проблема в том, что, во-первых, была достаточно эффективно проведена вербальная интервенция. То есть, когда поставщики, я уж не знаю, по каким там причинам, давайте не будем гадать, там расследование шло, и обнаружили, кстати говоря, монопольный сговор между там различными компаниями, когда они узнали, что, в общем, завтра откроется рынок и появится объем дополнительный на рынке, когда свой объем, в общем-то, он примерно равен спросу, да, цены уже начали снижать. Кстати говоря, яйца тогда, когда вот эта объемная интервенция, когда праздники новогодние, как вы помните, прошли за прошлого года, они в цене-то упали, и серьезно упали. Во всяком случае, в цене они, если и росли, то незначительно. То же самое случилось с курицей, то же самое случилось с яйцами. А вообще, а самый лучший вообще способ понижения цен на продовольственном рынке – это увеличивать производство и повышать его эффективность.
А если еще... говорить... Да. Если говорить?
Если говорить про сегодняшнюю ситуацию с картофелем, например, то здесь еще один вариант есть. Дело все в том, что то, что на рынке не хватает продукции организованного сектора. Это порядка 50% всего производства. У нас есть огромный неорганизованный сектор. Это личные подсобные хозяйства, фермерские и так далее, продукция которых мало шансов увидеть рынок-то имеет. Если организовать скупку и оборот на рынке, попадание в рыночные фонды вот этих объемов, ну так и цены будут значительно ниже. Потому что объемы производства в этом самом малом секторе примерно равны объемам в организованном секторе. Представляете, у нас картошки производится больше, чем потребляется. Но больше, чем дефицит, пропадает.
Но подождите, это Капторг 2025 года должен появиться?
Там не только Капторг.
Ну да, я понимаю.
Там не только Капторг, там просто система заготовителей, частных или кооперативных, это уже как они организуются. И, кстати говоря, от государства такая форма давления на рынок, а это форма давления как раз в сторону выгодную для покупателей, для всех нас, то есть она мало чего стоит, это организационные усилия. Ну хорошо, давайте Капторг 2025 года.
Просто...
Ну, другой вопрос, конечно, этого за одну минуту не сделаешь, но этим надо заниматься.
Просто вопрос как раз в том, что если это само по себе не появляется, значит, видимо, это экономически не очень выгодно.
Проблема в особых требованиях нашей торговли. Она у нас превалирует в городах, широкоформатная такая к торговле. У нее есть свои требования. Этим требованиям малые формы мало соответствуют по товарным партиям, по объему, по калибровке, там, сортировке и так далее. Но так существуют коллекторы специальные, которые скупают продукцию, доводят товарные партии до кондиции необходимой и поставляют торговую сеть. Кстати говоря, крупные предприятия тоже часто не соответствуют торговым требованиям, но как-то вот пристраиваются. Им просто дело иметь проще. Поэтому да, с какой-то стороны это локально или тактически может быть невыгодно, но стратегически-то это выгодно всем.
Спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Виталий говорит, а вот почему у нас, важно же понимать, почему вот тарифы ЖКХ в среднем дорожают сразу на 15%. Вот как их посчитали, эти 15%, а не 10%, пишет Виталий. Или у нас проблемы с ресурсами, как в Европе, у нас что, газа, нефти нет. То есть почему это все дорожает? Ну, может быть, если бы были проблемы с ресурсами, может быть, еще больше, чем 15% было. Мы не знаем ответа на этот вопрос. Игорь, кстати, из Европы нам пишет, 580-й, вы, говорит, на цены не смотрите, и вас не будут беспокоить никакие тревожные ожидания. Я, говорит, этим способом пользуюсь. Ну, расхвастается, значит, видимо, работает. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, есть смс-портал, плюс 7 925 48 94 8, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Обсуждаем предложение Сергея Мирунова. Глава фракции «Справедливая Россия за правду» написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В этом письме он призывает правительство как-то сдерживать рост цен на продукты и услуги ЖКХ. Во-первых, он говорит, надо чтобы снижать уровень инфляции, упоминает, что на этот счет есть у правительства поручение президента, и теперь правительство должно дать указание Минсельхозу проанализировать причины роста цен на продукты и разработать меры по их сдерживанию. Ну, а дальше Миронов говорит, что надо и тарифы на ЖКХ как-то пересматривать. Во всяком случае, темпы роста. 7373948. Коротко прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, чтобы держать цены, надо производителю сельхозпроизводства дать выход на рынок, потому что когда идешь вот на пищевой рынок, продовольственный, там не стоят производители, там стоят перекупщики. Вот отсюда повышаются цены.
А вы полагаете, что перекупщики там потому, что производителям не дают пути?
Да.
Может быть, производители просто производят, а продают другие, и просто каждый занят своей работой, нет? Или это мы не принимаем? В Госдуме, напомню, призывают Кабмин сдержать рост цен на продукты и услуги ЖКХ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 28 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал, Телеграм, возможность позвонить в прямой эфир по телефону или возможность смотреть и слушать нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» или на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе уже 5-бальные пробки. Нам на 5 вечера обещали 4 балла, но вот видите, реальность оказалась несколько сложнее. 5 баллов нет, смотрите, пока говорил про 5 баллов, стало 4 балла опять. В общем, то 4, то 5 баллов в Москве. Дальше нам обещают 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Красного довольно много на северо-западном направлении. Если полчаса назад мы говорили о том, что скорее от Новой Риги до Ленинградки, то теперь более привычный вариант, привычная конфигурация. От Волоколамки до Ленинградки, соответственно, нормального движения нет, но сегодня, наверное, даже не до Ленинградки, а до поворота на московский скоростной диаметр. Вот так эта пробка устроена. Теперь еще внутреннее третье кольцо тоже. Есть проблемы по-прежнему почти на всем протяжении от Лужников через Сити, через Беговую, через Ленинградку, через Савеловскую эстакаду до проспекта Мира. И еще обращаем внимание на то, что появилось много бордового на внешнем Садовом кольце. Это восточная часть, это, скажем так, от Новой Басманной в сторону метро Сухаревская. Нормального движения нет. Нет нормального движения при попытке съехать с проспекта Мира на Садовое кольцо. И на Бульварном кольце тоже очень серьезное затруднение. Все бордового цвета. Если есть возможность эту часть объезжать, объезжайте.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Государственная Дума приняла закон о единой форме отчетности управляющих компаний перед жильцами. Причем проголосовали сразу и во втором, и в третьем чтении за этот документ. Чем новый порядок будет отличаться от старого, и смогут ли теперь жильцы лучше понимать, на что, собственно, деньги-то тратят эти самые управляющие компании? Первая тема. Вторая, тоже депутаты, тоже Государственная Дума, но тут пока только в первом чтении они приняли закон о наказании водителей из-за употребления лекарств, которые вызывают опьянение и одурманивание. Документ единогласно поддержали 394 депутата. Это довольно давняя история, когда надо было навести порядок с тем, что людей лишают водительских прав за опьянение, то есть за использование лекарств по рецептам. Такое даже бывало. И теперь вот разбираются, как это сделать более правильно. Насколько широким будет список так называемых запрещенных лекарств, насколько легко водителю будет понять, какие лекарства можно принимать, а какие нельзя принимать перед тем, как сесть за руль. Это вот вторая тема, которую обсуждаем минут через 10.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. И вот еще на автомобильную тему. Страховщики задумались о введении для регионов коэффициента, аналогичного коэффициенту бонус-малус, который сейчас действует для автовладельцев. Должна появиться конструкция какого-то коэффициента КБМ для регионов. В общем, тут тоже, видимо, какие-то изменения надо в ближайшее время ожидать. Первая тема у нас история отчетности управляющих компаний перед жильцами. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. Государственная Дума приняла закон о единой форме отчетности. Депутаты проголосовали за документ сразу во втором и в третьем чтении. Управляющие компании будут обязаны размещать отчет о деятельности в многоквартирном доме в системе ГИС ЖКХ. Информация за предыдущий год должна будет появиться в течение первого квартала текущего. Перечень сведений, которые должны быть в годовом отчете о деятельности управляющих компаний, будет определять Минстрой. То же самое касается формы отчета и данных о финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании за предыдущий год. Вроде как все понятно, но тоже возникает вопрос. Ну хорошо, они разместят этот отчет о деятельности в многоквартирном доме в системе ГИС ЖКХ. А кто поймет, что там написано? Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эта единая форма отчетности перед жильцами, это какой-то новый порядок? И если да, то чем он будет отличаться от того, что было?
Ну, действительно, сейчас у управляющих компаний есть обязанность отчитываться перед собственниками многоквартирных домов в первом квартале каждого года следующего, ну, за предыдущим. Но, к сожалению, каждая компания отчитывается так, как она считает нужным. Ну, вот, например, я зашла там в систему ГИС ЖКХ, посмотрела на отчет своей управляющей компании, я увидела, что вид работ, который они выполняли в прошлые годы, годы, это обслуживание общедомового имущества. Количество единиц – это 12 месяцев. И стоимость работ, значит, соответственно, там тоже была выложена. Вот что входило в эти работы, что они конкретно сделали, как изменилось состояние моего дома. Естественно, в этом отчете нет. И еще хуже обстоит у нас ситуация с ТСЖ и ЖСК, потому что у них вообще никаких требований, кроме там отчета перед своими товариществами, и форм управления утверждает отчет, и они также по нему отчитываются, и там может не быть вообще никакой информации. Вот, поэтому в данном случае вводим единый стандарт, значит, он будет утвержден приказом Минстроя. Мы уже там, ну, в достаточно высокой степени отработали этот приказ. Он будет очень подробный, там будет подробно написано, какие, сколько по дому денег было собрано, в том числе сколько и не собрано, сколько долгов есть, какие работы были запланированы, какие сделаны, как изменилось качество дома, повысилась ли его энергоэффективность, сколько стоил каждый вид работ, какие претензии предъявлялись к УК. То есть я надеюсь, что, конечно, это более подробная информация, она позволит жителям ответить на вопрос, за что они платят деньги. Но это, конечно, только первый шаг в той большой работе, которую мы сейчас планируем вместе с Минстроем, потому что в сфере управления МКД, конечно, вот стандартизация, она поможет решить очень многие проблемы. Вот сейчас, например, стоимость, да, обслуживания любого дома, она устанавливается на глазок. Ну, жители хотят платить меньше, управляющая компания хочет платить больше. В Москве немножко это понятнее, потому что устанавливается правительством Москвы расценки. Но, тем не менее, они не отражают каких-то там целевых показателей. И вот нужна как бы стандартизированная методика платы за обслуживание дома, основанная на объективных показателях. Нужны объективные критерии качества работы управляющей компании. И нужен рычаг воздействия для собственников от фиксации некачественной работы. Вот сегодня мы еще, кстати говоря, внесли еще один законопроект о том, что упрощается процедура подписания акта сдачи приемки работ между управляющей компанией и советом многоквартирного дома. И если компания управляющая работает некачественно, если она не выполняет в запланированном объеме работы, то совет дома это должен фиксировать и осуществляется перерасчет платы. Вот я думаю, что когда вот эта система вся заработает, тут и будет прозрачное ценообразование, и понятные критерии оценки работы, и какие-то возможности, ну, пересчитать плату, да, и зафиксировать, что работа какая-то не была выполнена, и что там в отчете написали неправду.
Тут видите, какая штука. Вот пока мы с вами говорим, один из слушателей, например, пишет, да, отчитываться управляющие компании должны не перед жильцами, перед бабушками у подъезда, а перед компетентными органами, которые разбираются в этом и призваны следить за правомерностью тех или иных трат и действий. Подождите, у меня вопрос. А управляющие компании перед компетентными органами вообще не отчитывают?
Нет, у нас, конечно, есть органы, в первую очередь, жилнадзора, которые оценивают качество, по обращениям жителей, в первую очередь, качество работы управляющих компаний. Но я вот отчасти с чем согласна с нашим слушателем, что действительно собственникам достаточно трудно оценить, вот насколько качественно была сделана та или иная работа. Хотя, на самом деле, когда капремонт принимается, да, собственники подписывают эти акты, вот, и очень многие подписывают их, очень въедливо подходят, да, если там, не дай бог, некачественно подрядчик сделал работу по капремонту, там на жильцы стоят насмерть, со представители собственников, и заставляют их сделать как положено. Поэтому я бы недооценивала здесь собственников, но на самом деле мне кажется, что нам нужны действительно какие-то независимые центры, которые могли бы производить такую экспертизу и оценивать соответствие тех денег, которые, ну, как бы стоимости работ, да, и выделенных денег, и оценивать качество работ. Пока, к сожалению, вот компетентные органы, они качество не оценивают, они про другое, они там про нецелевые какие-то расходы, про воровство.
Ну, так и... вот это и главное, как мне кажется, из того, что пишут наши слушатели.
Ну да, да. То есть мне кажется, здесь вот нужно усиливать как-то эту составляющую, каким образом сейчас очень активно обсуждаем.
Угу. Смотрите, еще тут вот Макар, например, 565-й пишет, что, мол, вот будет такая форма, и тут компьютерщики, говорит, должны помочь, чтобы жилец мог загрузить отчет в программу, а та сразу выявила проблемные места, мол, возможно, вот здесь ограбили. Это предположение Макара 565-го, но я к тому, что ведь отчеты есть и сейчас, а жильцы насколько действительно детально разбираются с этими документами?
Ну, вы знаете, жильцы бывают разные, в каждом доме есть специалисты. А что касается, ну, вот той формы отчетности, которая будет доступна, вы знаете, вот сейчас же управляющая компания на самом деле очень много загружает, по крайней мере, в систему ГИС ЖКХ. Другое дело, что она, ну, эта вся информация, в основном она в закрытых каких-то разделах, она недоступна собственникам. И вот здесь еще одна из задач, вот эта стандартизация отчета, тоже тесно очень работаем с коллегами, которые занимаются ГИС ЖКХ, чтобы там вот существовал, ну, какие-то вот эти стандартные, во-первых, формы, их можно будет сравнивать. И если в одном там доме работы делают там за, условно говоря, 5 000 рублей, а в другом там за 100 000, то это уже вопрос, да, как бы, потому что, ну, например, у нас в сфере строительства, особенно когда строят за сметные, за бюджетные деньги, существует очень такая мощная экспертиза, которая анализирует смету. Вот здесь, конечно, собственникам надо помогать. Мне кажется, управление МКД у нас тоже такие функции должен тот на себя взять.
Совсем коротко, Светлана Викторовна, скажите. Ну вот, например, Виталий возвращает нас, кстати, сказать, к инициативе вашего коллеги по Государственной Думе Сергея Миронова, который говорит, надо корректировать планируемое повышение тарифов в сфере ЖКХ. Виталий спрашивает, а как вот, насколько точно просчитывается, что вот сейчас, например, ЖКХ должно подорожать на 15%, а не, к примеру, на
10%? Ну, во-первых, это совершенно так не работает. У нас есть действительно какие-то коридоры роста цен для каждого региона, который устанавливает правительство. Но дальше уже региональные службы по тарифам, там региональные, ну, они немножко по-разному все называются, но в каждом регионе есть подразделение ФАСа, анализирует тарифную заявку каждого предприятия и, собственно говоря, уже индивидуально определяют, да, насколько, в зависимости от затрат, в зависимости от инвестиционных программ, насколько должен вырасти тариф. Но это в идеале. А на практике, мне кажется, что там существуют какие-то более сильные лоббисты, которым все время дают больше, какие-то менее, более слабые, ну, например, там водоканалы, ну, к счастью, к Москве это не относится, у нас прекрасные водоканалы, хорошо себя чувствуют, а вот в большинстве регионов там тариф на воду очень низкий, состояние водоканалов очень плохое, им надо бы давать побольше, а им никто не дает, вот, потому что у них просто нет рычагов воздействия.
Но поэтому в любом случае, как раз компетентные органы, получается, эти проценты роста и просчитывают.
Да, абсолютно верно.
Последняя, Катя, 986-я, жалуется на конкретную историю. Я, говорит, хотела бы, чтобы передо мной отчитались по запирающему устройству. Домофон, с ее точки зрения, ТО не проходит. Ключи надо получать за свой счет. Платим 900 рублей в год. 300 квартир посчитала она, получается 270 тысяч. За что? Вот ей должны отчитаться или нет?
Ну, сейчас пока управляющая компания должна выкладывать отчет в ГИС ЖКХ, но во втором квартале каждого года у нас должно обязательно пройти очередное общее собрание. Поэтому выходите, либо сами инициируйте, либо обращайтесь к управляющей компании, просто заставьте ее выйти и дать вам отчет, что происходит. Разговаривать надо в первую очередь с управляющими организациями, и тогда они будут задавать им вопросы, и тогда они будут объяснять.
Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Говорит Москва. Поток.
Александра 818. Ну и человек на радио. Разве могут быть такими ведущие? Юрий Буткин, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И вот сейчас мы будем обсуждать тему, которая касается тех, кто в этих пробках стоит. Водителей могут лишить прав за езду в лекарственном опьянении. Государственная Дума приняла в первом чтении закон о наказании водителей за употребление лекарств, которые вызывают опьянение и одурманивание. Причем важно, что документ единогласно поддержали избрали 394 депутата, как сообщает RTVI. Во время обсуждения документа замглавы МВД Зубов сообщил, что во время медосвидетельствования в организме водителей обнаруживают вещества, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным, психоактивным и одурманивающим веществам, но ухудшают внимание и реакции водителей. В список запрещенных для водителей лекарств могут войти седативные средства, анестетики, снотворные препараты, лекарства против эпилепсии и болезни Паркинсона, пояснил Зубов. Теперь Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он с нами на прямой связи по телефону. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Да, приветствую всех.
Скажите, вот этот закон, насколько он, ну, как бы опасен для водителей? Не получится ли так, что многим придется сойти с трассы?
Ну, ситуация такова, что у нас по правилам дорожного движения алкоголь, наркотические, психотропные вещества употреблять запрещено за рулем. Это действующие нормы. И несмотря на то, что есть так называемые не нулевые промилле, это 0,16 выдыхаемого в воздухе или 0,3 в крови, это все равно не дает права пить за рулем. Хотя некоторые употребляют, говоря о том, что у них там допустимых пределов не будет. Что касается лекарственных препаратов, то списка запрещенных лекарственных препаратов нет. У Минздрава сегодня право такой список официально утвердить нет, пока не примут до конца тот закон, который мы вчера рассмотрели в первом чтении. Он, кстати, правительственный. Теперь, когда мы окончательно примем закон, а в законе будет прописано, что перечень лекарственных препаратов, которые запрещено употреблять за рулем, утверждает Минздрав, тогда Минздрав должен будет этот список утвердить. И тогда будет понятно, что при употреблении и выявлении этого препарата можно лишиться права управления транспортным средством. Здесь все зависит от того, какой будет список, и самое главное, еще какая концентрация. Приборы могут быть очень чувствительны, но у нас во всей стране нет такой возможности сегодня быстро, оперативно, где-нибудь в сельской местности проверить, есть то или иное лекарство или нет. С другой стороны, та ситуация, которая есть сегодня, она тоже нехорошая. Когда, например, кодеиносодержащие препараты водитель может употребить, а за наличие кодеина уже посчитать, что он запрещенные вещества употребил за рулем, и его лишают. Но такая практика есть.
Я понимаю, поэтому. Ярослав Евгеньевич, ведь в прошлом году это уже обсуждали, когда Минздрав впервые представил список.
Рассказываю.
И там были такие... Да.
Рассказываю. В прошлом году действительно на мой запрос Минздрав прислал перечень, огромный перечень, который вызвал серьезный общественный резонанс, но это был перечень тех средств, которые Минздрав считает нерекомендованным. Но официального права у Минздрава сегодня давать какие-либо списки с запрещенными препаратами просто нет. Поэтому тот список, который был представлен, он носил рекомендательный информационный характер.
Так а теперь они сделают его обязательным?
Вот теперь мы договорились вчера при обсуждении, что очень внимательно до принятия законопроекта в третьем чтении обязательно будет представлен перечень для того, чтобы убрать коррупциогенный фактор. Должен быть минимальный список, и надо еще понимать, что водитель, наоборот, может быть, употребив тот или иной препарат, более безопасно будет управлять транспортным средством, потому что будет себя чувствовать намного лучше, чем он в болезненном состоянии. Это тоже надо учитывать. И вообще водители не фармацевты. Не надо издеваться над ними. Надо все препараты пометить. Вот если нельзя употреблять, значит, надо значок, кирпич привычный водителю наклеить на упаковку. И тогда будет ясно. В каждой аптеке должно быть висеть таблица, чтобы было понятно, это можно, это нельзя. Чтобы не было такого, что якобы нельзя или якобы можно, а потом оказывается нельзя. Лишают водителей прав.
И все-таки на том уровне обсуждения, которое идет сейчас, речь идет о том, что будут устанавливать какой-то порог содержания лекарств или следы лекарств, которые, как известно, сохраняются довольно долго?
Нет, вопрос в той редакции, которая была принята в первом чтении, но дискуссия, она все равно способствовала тому, чтобы доработка была серьезная. Но в первом чтении речь идет только о перечне. Поэтому мы настаиваем, что должен быть и перечень, и концентрация. Очень такие чувствительные приборы могут выявлять те вещества, которые в организме находятся после употребления там, спустя несколько недель. Но это не значит, что это влияет как на безопасность управления.
То есть история с ответом водителя на вопрос, вот я на прошлой неделе перестал принимать таблетки, могу я сесть за руль или нет, на этот вопрос пока ответа нет.
Пока ответа нет, эти же вопросы вчера задавались. Вопросов много. Но и то, что есть сейчас, тоже ненормально, когда водители могут привлечь к ответственности за употребление препарата от кашля, например, кодеиносодержащий.
С вашей точки зрения, учитывая то, что произошло сейчас с этим единогласным голосованием в первом чтении, когда это станет законом?
Ну, во-первых, это поправка в административный кодекс, это законопроект совместного ведения, он ушел в рассылку, там минимальная рассылка 2 недели, поэтому будет ли доработан он в эту сессию или нет, я не могу сказать. Он год лежал, вообще без движения, без рассмотрения, хотя это правительственная инициатива и носит приоритетный характер рассмотрения этой инициативы. Но мы год ее не рассматривали, потому что очень было много критики. Но это в любом случае нужно делать, но должен быть разумный подход. Должен быть четкий, понятный механизм, что можно, что нельзя.
Ну, то есть вот это вчерашнее единогласное голосование, оно не ускоряет прохождение законопроекта?
Нет, это не ускоряет. Концептуально все поддержали, потому что ситуация лучше, чем есть сейчас. После того, когда появится четкий, ясный список. А вот вопрос, что это будет за список. Поэтому нам Минздрав должен показать, что за список они хотят предложить.
Но пока вы не знаете, когда они этот список напишут и вам представят.
Ну, до рассмотрения окончательного точно этот список будет.
Спасибо. Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, был с нами на прямой связи. Андрей, 207-й доктор, и он полностью говорит, поддерживаю меру. Если ты покупаешь какое-то лекарство, я вот тоже, кстати, надо сказать, не очень понимаю идею Ярослава Нилова насчет вот этих вот наклеек на лекарствах. У каждого лекарства есть инструкция. Она пишется для того, чтобы мы ее читали. Вот и Андрей 207 пишет, если ты покупаешь лекарство, изучи инструкцию. Если оно влияет на внимание, координацию, поставь машину и езжай на метро. Или лечишься, или управляешь автомобилем. Или лечиться, или лечишься тем, что не влияет на навыки оперативного управления. А если по головотяпству принял такой препарат и поехал, вон из-за руля автомобиль конфисковать, на дорогах станет безопасно. Это идея Андрея 207, который, напомню, идею, которая сейчас рассматривается, поддерживает. Порядок наводить надо. Ну как? Вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Желаю здравия, Юрий Викторович. Это Нигматуллин. Я вот коротко хотел сказать, да, я как участник ветеран СВО, вернувшийся, да, сейчас живущий в обычной гражданской жизни, я принимаю препараты, вот, да, которые были там по, скажем так...
Не указываем препараты. Давайте.
Нет, ни в коем случае, да, по результатам военно-врачебной комиссии эти препараты сегодняшний, на сегодняшний день, правильно заметил эксперт, да, что они позволяют мне именно, чтобы быть в концентрации, да, абсолютно нормально чувствовать себя как человек. Я ежедневно вожу за рулем, и если этих препаратов нет, то ну, качество жизни, не буду сейчас описывать там заболевания, да, которые там из-за которых я, собственно, принимаю, но, в общем-то, это разумный подход, и мне кажется, что маркировка именно, ну, ты едешь с рецептом, да, то есть у органов правоохранительных, да, у ДПС есть список некий, который, ну, просто абсолютно ты сверяешься, да, и понимаешь, что вот это, с этим нельзя ездить.
Даже, рецепт, но вы обратите просто... внимание, и по рецепту тоже нельзя ездить. 7373948, так я, во всяком случае, понял то, что говорил Ярослав Нилов. 7373948, телефон прямого эфира, 279-й, инструкция для врачей, так они говорят. Подождите, а где это написано? В инструкции 279. Ну, вы все-таки почитайте инструкцию. Вот там в инструкции где-то написано, что это инструкция для врачей, а не для пациентов. 7373948. Слушаем вас. Но совсем коротко, если можно. Да, прошу. Нет, это очень долго, извините. Сергей 679, как мне кажется, несколько преувеличивает проблему. Скоро, говорит, после тяжелого трудового дня нельзя будет и за руль садиться. Еще раз напомню, пока речь идет только о первом чтении закона о наказании водителей за употребление лекарств, которые вызывают опьянение и одурманивание. Что с этим законопроектом будут делать дальше? Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, только что рассказал нам в прямом эфире.